эфире РТВ Подмосковье, еженедельный вестник Московской епархии «Свете Тихий».
У микрофона клирик Георгиевского собора города Одинцово, священник Александр Сухарев.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Мы приветствуем вас в студии РТВ Подмосковье. Мы встречаемся с вами в день великого церковного праздника – усекновения главы Иоанна Предтечи. Его начало относится к тем временам, когда ученики Иоанна погребли тело своего учителя в самарийском городе Севастии. Сегодня мы еще раз вспоминаем страшную историю о пире в доме правителя Галилеи Ирода Антипы, когда дочь незаконной жены Ирода, Соломия, плясала перед его гостями. Пляска эта настолько понравилась Ироду, что закончилась его безумной клятвой отдать Соломии все, что она попросит. В ответ дочь озвучила ужасное требование своей матери: «Хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде главу Иоанна Крестителя». В темницу к Иоанну был отправлен оруженосец, который отсек ему голову, и, принеся ее на блюде, отдал Соломии, а та отдала ее матери своей. Предтеча и Креститель Господень Иоанн – один из самых почитаемых в Церкви святых. Достаточно вспомнить, что его память отмечается 7 раз в году. Сам Христос свидетельствовал о том, что из рожденных женами не восставал пророк больший Иоанна Крестителя. В этот день церковь установила строгий пост, как выражение скорби христиан о насильственной смерти великого пророка, который был призван подготовить народ к встрече со Христом. «Не был он свет, но пришел, чтобы свидетельствовать о свете», говорится о нем в 1 главе Евангелия от Иоанна. У нас в епархии, как и по всей России, есть множество храмов, посвященных Иоанну Предтече. Более того, древнейшее церковное здание во всем Подмосковье, датируемое началом XIV века, это церковь в честь зачатия Иоанна Предтечи в городе Коломне. В нашей прошлой передаче, первой после летнего перерыва, мы не успели рассказать обо всех событиях жизни Московской епархии в августе. Необходимо хотя бы отчасти восполнить этот пробел. Тем более, что наш следующий рассказ посвящен празднику, который прошел в сердце Московской епархии – Новодевичьем монастыре. В этом году святая обитель празднует сразу 2 знаменательных даты – 485-летие со дня основания и 15-летие возрождения монашеской жизни. В день Смоленской иконы Божией Матери, престольного праздника монастыря, божественную литургию возглавил предстоятель Русской Православной Церкви, святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мы предлагаем вашему вниманию отрывок из его проповеди, посвященной почитанию Божией Матери.
Некоторые христиане не почитают Божией Матери. ссылаясь на то, что о ней очень мало сказано в Священном Писании, и не понимая того глубинного смысла, почему это имело место. Именно потому, что Божия Матерь, Пречистая Дева Мария, как ее Сын, уничижила себя. Она была настолько смиренна, настолько ее жизнь растворялась в жизни ее Сына, что как бы и говорить о ней ничего невозможно было. Она вся соединилась с Сыном Своим, ее жизнь стала жизнью Сына. Но понимая это и говоря о жизни Спасителя, мы одновременно должны преклоняться этому подвигу Царицы Небес, подвигу сорастворения с жизнью Спасительного Сына, подвигу самоуничижения и смирения. О ней Евангелие говорит совсем действительно мало. Один раз особенно, когда она попросила о бедных людях, праздновавших свадьбу в Кане Галилейской. И особенно подробно Евангелист Иоанн говорит о Пречистой Деве, которая стояла у Христа, и которой Господь усыновил своего возлюбленного ученика. Мы знаем также о первых годах жизни Спасителя, о рождении Его, и тогда тоже Евангелие повествует о Деве Марии. Но она всегда как бы на втором плане. Она всегда уступает место своему сыну. И это не специальный подход евангелистов к евангельским событиям, а это отображение истины, реальности, того, чтобы Дева Мария была смиренной, кроткой, служащей своему Божественному Сыну. Как нам не хватает в жизни этого смирения. Взирая на образ Спасителя, особенно восседающего на троне, нам он представляется как царь, как вседержитель. Нам трудно представить себе все смирение и всю простоту Бога-человека, простого плотника, который ходил по этим пыльным дорогам Галилеи и Иудеи, разделяя пищу с рыбаками, своими апостолами, с мытарями, фарисеями, с грешниками. Он ничего не брезговал, ничего не чурался. Он был там, где бездна человеческого страдания. И его Пречистая Матерь была там же, вместе с ним. Но насколько же этот образ Спасителя и его Пречистой Матери расходится с этим образом современного преуспевающего человека, который так устремлен к своим успехам, богатству, славе, власти. И когда мы приходим в праздник Божией Матери и склоняемся перед ее образом, опять нам предстает Царица Небесная во славе иконографическом. И нам трудно представить, насколько она была проста, насколько уничиженна. Но ведь именно тот образ Пречистой и есть ее подлинный образ. И даже сегодня во славе предстоят Сыну Своему. Она в смирении предстает Ему. Потому и слышит она молитвы всех, кто алчит, кто жаждет, кто страдает, кто болеет, кто просто нуждается в помощи. Она слышит эту молитву и возносит ее к престолу Сына Своего.
В дальнейшем мы планируем подготовить о Новодевичьем монастыре более обстоятельный рассказ и о его богатой истории, и о его современной жизни, и о филиале Государственного исторического музея, расположенного на его территории. А сейчас предлагаем вам переключиться на другую тему и вспомнить предыдущую передачу. «Наша церковь и наши дети». Пожалуй, так можно обозначить тему нашей беседы с протоиереем Игорем Гагариным, педагогом, настоятелем храма Иоанна Предтечи в селе Ивановское. Сегодня мы предлагаем вторую часть беседы. Она посвящена в основном подготовке детей к самостоятельной молитве и таинству исповеди. Хотелось бы остановиться на правильности разграничений дети-взрослые, потому что Священное Писание немного говорит о том, как обращаться с детьми во время собраний церкви. Возможно, потому что у тех христиан это не было большой проблемой. Церкви собирались в домах, и семьи жили в домах, дети находились там же. И Христос никогда не говорил, например, «Дети, потерпите где-нибудь в детской комнате, пока я тут со взрослыми пообщаюсь», а наоборот, «Пустите детей приходить ко мне». То есть большого разграничения, в общем-то, видимо, не должно быть. Как вы полагаете, с какого времени ребенок может быть сознательно включен в церковную жизнь? Ну вот, к примеру, с какого возраста и как он должен молиться, когда он может сам начинать читать закон Божий, затем Евангелие, и как взрослые должны ему в этом помогать?
Наверное, здесь очень индивидуально с разными детьми может это происходить. И все-таки какие-то правила, мне кажется, тут, может быть, даже изобретать особенно нам велосипеда никакого не стоит, просто стоит обратиться к ветхозаветной практике. Вот в 13 лет это был обряд посвящения, да, когда мальчик становился членом религиозной общины и ветхозаветной церкви, он принимал уже участие во всем связанном с богослужением, с чтением Писания. Там.
Но он уже мог читать,
да,
он
да,
уже все это
да.
Знал.
Вот, он принимал наравне со взрослым. Уже никакого отличия, собственно, с 13-летнего возраста не было. Понятно, у нас православной церкви нету. Вот, допустим, у западной церкви, у католической церкви, там есть конфирмация, которая тоже как бы предполагает, что в этом же возрасте она примерно проводится, да, что вот с этого момента человек, вот как бы уже его отношения с Богом становятся наравне со взрослыми. У нас такого вот как бы порога нет. У нас другой порог. У нас 7-летний возраст, с которого начинается исповедь. Но вот мне кажется, что все-таки вот как раз в этот промежуток, может быть, времени от 7 до 13 лет у каждого по-разному должны произойти в ребенке такие перемены, которые приведут его, подведут его вплотную к тому, что он уже будет жить полноценной духовной жизнью. Вот этот порог 7 лет, да? Хотя я знаю, что далеко не каждый ребенок в 7 лет уже дозрел до сознательной исповеди. Но у нас вот так вот заведено, что в 7 лет. Хотя я согласен с протоиереем Владимиром Воробьевым, который вот в своей прекрасной книжке об исповеди говорит, что он бы в некоторых случаях, и, может быть, даже не в таких редких случаях, предложил бы отложить немножечко первую исповедь, немножечко на более позднее время, чтобы ребенок действительно дозрел до нее. Но это уже другой вопрос, мы об этом, об исповеди тоже будем говорить. Вот. Но вот мне кажется, что постепенно, начиная, понятно, что с самого рождения, но именно вот в 7 до 13 лет, где-то вот в этот промежуток, надо постараться успеть сделать то, что если мы не успеем, то уже точно не успеем. Потому что если к этому времени ребенок воспитывающийся в церковной среде, в церковной семье, если он, дожив до 13, до 14 лет, он не обретет уже подлинную свою веру, не веру, навязанную ему родителями, а уже свою веру, то может и быть совсем все печально, просто от падения, ничем уже потом его туда не затащишь.
Пашка, вот по поводу отпадений мы тоже чуть позже поговорим. А мне хотелось вот о чем спросить. Все-таки до 6, до 7 лет, когда начинается уже сознательная исповедь, как ребенка лучше подводить к молитве? Какие молитвы лучше всего учить с ним? Или не нужно с ним ничего учить, а нужно просто вместе с ним молиться? Вот первые шаги в молитве, чтении, как они должны происходить?
Ну, конечно, молиться ребенка надо учить одновременно с тем, как его учат ходить, говорить и так далее, потому что в этом и, наверное, и смысл, почему мы и крестим, все-таки не откладываем крещение, в отличие от протестантов, до того возраста, когда человек сформировался, и уже поздно будет что-то делать, а именно церковь православная пришла к тому, что ребенок должен быть включен в церковную жизнь с самого момента своего рождения. Поэтому я думаю, что с самого начала надо уже и учить молиться. Другое дело, конечно, речи не должно быть о каких-то молитвенных правилах, аналогично тем, которые читают взрослые. Я думаю, что с самого раннего возраста вложить в сердце ребенка понимание того, что он не один, что невидимый с ним присутствует, его самый лучший друг, самое близкое ему существо, от которого он ничего не должен таить, а наоборот, перед которым он раскрывается, это с самого начала, мне кажется. А вот молитву учить, ну, я думаю, что, ну, конечно, Отче наш постепенно, конечно, уже с самого раннего возраста, может быть, стоит ребенку учить, а может, больше ничего особенного не надо. Пусть ребенок больше своими словами молится. И, конечно, мне кажется, очень хорошо, если будет опыт какой-то совместной молитвы с родителями. Опять же, не так, что вот я встал на молитву, и вот сейчас я буду читать все свое правило.
А ты слушай.
Да, правила молитвенные, а ты вот находись рядышком, да. Вот я знаю, в некоторых семьях есть такая практика, когда вся семья собирается вечером на молитву, и ребенок там, если он играет, там что-то еще, тоже привлекает, давай вместе помолимся. И будет какая-нибудь коротенькая молитва, да, вот вместе прочитаем «Отче наш», вот, затем какая-то молитва своими словами, а потом ребенка уже лучше отпустить, сказать, ну, теперь ты иди, играй там или чем-то занимайся, рисуй там, а мы с мамой помолимся. Мы уже взрослые, мы большие, вот нам надо бы еще бы с Богом пообщаться. А ты можешь сам там как-то. Вот, мне кажется, вот такая практика точно хорошо.
Продолжение нашей беседы вы услышите в следующей передаче. А пока мы прощаемся с вами до следующей пятницы. Заранее поздравляем тех, кто носит имя благоверного князя Александра Невского. Завтра церковь празднует перенесение его мощей из Владимира в Петербург. А на вас всех, дорогие радиослушатели, мы призываем мир и Божие благословение.
Вы слушали еженедельный вестник Московской епархии «Свете Тихий».